«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В эти минуты Хамовнический суд Москвы рассматривает дела четырех участников акции группы «Пусси Райот». Накануне Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и Петр Верзилов, одетые в служебную форму, выбежали во время финального матча чемпионата мира по футболу на поле. Возбуждены административные дела. Сейчас в суде находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Давайте послушаем от него последнюю информацию. Мумин, вам слово.
Здравствуйте. В настоящий момент идет судебный процесс над Ольгой Курачевой. До этого судья вынес решение в отношении Вероники Никульшиной, которая получила 15 суток ареста. Значит, речь идет о статье 20.31 на нарушение правил поведения зрителя при проведении официальных спортивных соревнований. Ну, такая жесткая мера, 15 суток, как считает адвокат, была ожидаема, хотя он категорически не согласен с тем, как проводился этот процесс. Николай Васильев, адвокат, он потребовал, чтобы в суде присутствовал прокурор, потому что когда есть прокурор, есть понятие такого состязательного процесса, но по закону судья в России может принимать решение и вести этот процесс, эту процедуру без присутствия прокурора. Об этом сказал Николай Васильев. Это есть недостаток российской фемиды. И в данном случае судья выступает сам как прокурор, что является, в общем-то, парадоксом судебной системы в России. Естественно, суд проходил достаточно быстро, минут 20 вопросы-ответы. В конце, в начале Вероника Никульшина не признавала свою вину, так как она не досконально знакомилась с теми документами, которые были, но частично признала вину. И было вынесено решение судьей 15 суток ареста. В настоящий момент решается судьба Ольги Курачевой. Она активистка ЛГБТ-движения. Для нее это первое, как и для Вероники Никульшиной, это первая акция в фан-группе «Пусси Райот». Надо сказать, что, в общем-то, журналистов здесь, ну, не так много, человек 10-15, обычно акция «Пусси Райот», предыдущий был процесс, там было гораздо больше. Именно сейчас, когда будет оглашение приговора, то журналистов пригласят обратно в зал, потому что сейчас судья пишет в письменной форме, выносит решение, которое озвучит через 10-15 минут. Надо сказать, что впереди еще два процесса, где будут приглашены в зал суда Петр Верзилов и Ольга Пахтусова. Нужно сказать, что ни Вероника Никульшина, ни Курачева не жалеют о том, что произошло. Они довольны тем, какой эффект вызвала эта акция. И они готовились к ней, но детали того, как они преодолевали эти кордоны ФСБ, МВД, стюардов и разные другие административные барьеры, они не рассказали, это осталось тайной. Но вот Вероника Никульшина в интервью «Радио Свобода» сказала, что милицейская форма, она делает чудеса, и благодаря этой форме им удалось так вот проникнуть через те преодолевшие кордоны, выйти на поле, что является высшим эмоциональным моментом для всех участников этого перформанса, если так можно сказать. Поэтому я нахожусь вот в Хамовническом суде, районном суде города Москвы, и, видимо, этот процесс сегодняшний будет допоздна, потому что впереди еще будут процедуры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Хамовнический суд, я жду.
Спасибо большое, Мумин. Давайте послушаем полковника Юрия Здоренко, который в последнем прессе может быть сам привлечен к ответственности за грубое обращение задержанного.
Наручники мне сюда, на бой! Ты тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество? Более экипаж 3, 5, 4, Арчика 5. Россия насрать?
Нет, нельзя России.
Да?
Нельзя России.
А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?
Почему?
Потрачено!
Мы за Россию включительно, так же, как вы, если бы за Россию.
Вы Россию поставили по штрафные
санкции.
Мы
не поставили Россию, неправда.
Ну что, нормально?
Нормально.
Где у формы взяли?
Мы тоже.
Что?
На прокат.
На прокат? И он даже леет, что сейчас не 37 год. Просто, иногда жалеет. Обосрали Россию, да?
Да мы не обосрали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию.
Нет.
Так же, если бы за Россию...
Вы штрафные санкции какие сейчас на голосах на нас?
Сегодня у нас в студии гости правозащитники Сергей Давидович и Сергей Шарватулане. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, какие времена вам напомнила, Сергей, вот вам напомнила эта вся сценка и вообще вся ситуация?
Ну, ситуация довольно нестандартная, таких у нас раньше не было, по-моему, на спортивных соревнованиях так вот политические перформансы не устраивались. А сценка в полиции, да как обычные времена, в общем-то, они все время такие, так или иначе. Все время так, все время попытка... нахамить, все время попытка наорать. Типичная картина. Вполне.
Да я бы сказал, даже более мягко, чем
бывает.
В иной ситуации случается. Полковник, да, Здоренко своим хамством известен. Но, слава богу, насколько мы видим и насколько сообщают, к ним не применял физического насилия. Да. То есть понятно, что он будет наказан не за грубое обращение с задержанными, а за то, что он допустил, в зоне его ответственности это произошло, он расстроен и вопит, то есть это, в общем, объяснимо. А, к сожалению, стандарты нашей полиции таковы, что это как раз, в общем, трудно считать чем-то особенным.
И, кроме того, наверное, полковник Здоренко не знает, что сейчас идет 50-летние торжества, посвященные вот акциям протеста против ввода советских войск в Прагу. А как раз, я думаю, на это намекали участники акции. Как вы думаете, Сергей?
Они как-то это никак не проявили.
Они, да, к этому не отсылали. Они отсылали к 11-й годовщине со смерти Пригова. И это,
ну, это они, наверное, камуфлировали, потому что Пригов не был таким же антисоветчиком. Он был просто не от мира сего.
Традиция почитания Пригова в творчестве группы «Война», насколько я понимаю, имеет достаточно долгую традицию. И они его считают своим духовным отцом. И вот в объяснениях к этой акции они достаточно подробно говорили о противоречии между образом небесного милиционера, которого описывал Пригов, и земным милиционером, который нарушает права и бесчинствует. И требования, которые они высказывали, они вот эту форму искусства наполняют вполне конкретным содержанием. Освобождение политзаключенных, прекращение посадок за посты, политическая конкуренция, прекращение нарушений свободы собраний и так далее. Да. Довольно большой список и совершенно адекватный. То есть имели они в голове 68-й год или не имели, в любом случае это продолжение этой традиции.
Ну да, но вот они, например, требовали у себя в Фейсбуке, они успели только в Фейсбуке изложить свои требования. Освободить политзаключенных и отдельно упомянули Олега Сенцова. Прекратить уголовное преследование за лайки в соцсетях и участие в митингах, а также разрешить политическую конкуренцию в стране. Так что вполне внятные политические лозунги. Но просто время изменилось. Тогда самое, может быть, такое людное или такое удобное место было Красная площадь и Лобное место, а сейчас финал чемпионата мира по футболу.
Нет, ну место, конечно, выбрано идеальное, в смысле, для политической акции. Такого количества зрителей, да еще и трансляции на весь мир этого события, конечно, трудно представить себе. Другое дело, что сама акция получилась такой, что из нее только путем вот длительных вычислений удается понять, ради чего она была сделана.
Ну, не вычисления, они одновременно опубликовали, да, свой манифест, в котором объяснили. То есть, мне кажется, как раз в 1968 году люди скорее выступали за то, чтобы выразить свое мнение, чтобы, совесть страны осталась каким-то образом защищенной. Да?
Она была не столь публичной, конечно.
То есть сколько там людей на Красной площади их увидело, это все равно десятки максимум. Да? А здесь-то трансляцию увидит миллиард человек. То есть это совсем другое дело. Присутствуют президенты. В этом смысле это как раз продолжение вот такого шоу-формата, который свойственен для Pussy Riot.
Да, это именно шоу-формат гораздо больше, чем вот такое, чем диссидентская традиция, где стояли за совесть, за невозможность смириться с неправдой, личной невозможностью. Вот личной невозможностью смириться с неправдой.
Это не просто действие выражения вот, внутренней правды, внутренней позиции, а действие воздействующее на внешний мир. Они специально продумали это так, чтобы максимально воздействовать. И очень эффектно это сделали.
Тут с эффектностью никто не поспорит.
Да, вот у нас на связи Роман Доброхотов. Роман, как вы считаете, эффектна ли оказалась вот эта акция, которая прошла? Или можно было ждать от нее чего-то большего?
Ну, мне кажется, здесь вопрос не только в эффектности, но и в неком символическом акте, поскольку то, что мы видели вот в рамках политического контекста, это была такая показуха некого российского soft power, имеющего в том числе такой политический контекст, то есть там рядом с Владимиром Путиным сидел президент Франции Эммануэль Макрон, все это выглядело как некая легитимизация России после крымской аннексии, после войны в Украине, то есть новый контекст для обсуждения был очень важен, особенно учитывая то, что, ну вот если мы говорим там о Макроне, да, то есть все это происходило в тот же самый момент, когда Соединенные Штаты нашли там новое подтверждение того, что Главное разведывательное управление стояло за теми самыми хакерами, которые взламывали и почту Хиллари Клинтон, и того самого Эммануэля Макрона. И вот сидит французский президент, который знает, что российские военнослужащие взламывали его почту, и улыбается рядом с Владимиром Путиным, который командовал теми самыми ГРУшниками, которые туда вламывались. То есть вот это вот лицемерие было бы единственным фоном чемпионата мира, если бы не было каких-то политических акций. А вот кроме акции Pussy Riot, собственно, я каких-то более или менее громких акций не заметил. Уж хорошо она получилась или плохо получилась, но это единственное какое-то выражение протеста и попытка привести вот людей, которые восторгаются всем происходящим, в такое протрезвленное состояние, так что мне, в принципе, очень понравилось.
Я помню, что когда была 15-летняя годовщина Конституции, вас выводили из зала Дворца съездов, милиционеры тоже вот в форме.
ВСОшники.
Да. Как вам вспоминается тот случай?
Ну, в принципе, на самом деле, это же акция такого же рода. Да? Здесь не важно, что ты успеешь сказать. Все более или менее понимают, что ты хочешь сказать. И все более или менее даже согласны. Но главное, чтобы кто-то это все-таки сделал, чтобы просто было ощущение высказанности, что есть люди, которые так считают. Пусть там много их или мало, но есть люди, которые так считают. И скорее важно потом уже реакция общества, когда ты видишь, там, что тебе на следующий день приходят там, тысячи писем поддержки, и когда ты видишь вот, там, реакцию средств массовой информации, реакцию обычных людей, то ты ощущаешь, что на самом деле таких людей много. То же самое мы видим и после акции Pussy Riot. Ну, я слышал, что есть какие-то люди, которые были ей недовольны, но из моих как бы, знакомых в моем окружении таких людей не было. То есть это была полная поддержка и солидарность с этой позицией. Другое дело, что это не отменяет того факта, что люди имеют право там, наслаждаться футболом как спортом. Но, тем не менее, мне кажется, огромному количеству людей было приятно, что лицемерие политическое было прервано этой замечательной акцией, и что была высказана накипевшая вот эта вот позиция о том, что в России все не так здорово, как показано на экране телевизора.
Спасибо. Сергей Шаров, главный вопрос. Ну, может, молодежь не помнит такой случай, когда перед визитом Брежнева во Францию к нему подошла Лиля Брик и попросила отпустить Сергея Параджанова. Тоже, в общем-то, рифмует ситуацию, что кинорежиссер, который сидит вообще по надуманной статье, и она и Брежнев ее отпустил.
Понимаете, в чем дело? Вот, ну, тут ситуация вот все-таки с Сенцовым ситуация совершенно особая. Ситуация с Сенцовым,
ну, я говорю, условно,
параллельно можно, только с одной. Только с одной, насколько я понимаю, это с Анатолием Марченко. Потому что оба они голодают, оба держат смертельную голодовку не за самих себя. Вот это не голодовка с требованием пересмотреть дело несправедливое, не с голодовка с требованием там, прекратить издевательство тюремщиков. Это мы с этим сталкиваемся. А это голодовки, которые люди готовы отдать свою жизнь за свободу других людей. И это очень важная вещь. Вот я сказал бы, что голодовка Сенцова – это, конечно же, продолжение дела Анатолия Марченко. Я с ужасом представляю, что, скорее всего, что шансов, что он закончится так же, становится с каждым днем все больше и больше, к сожалению. Потому что не видно с обеих сторон. Разрешить ситуацию просто. Была бы воля. Обменять всех на всех – не очень хорошее, может быть, решение, но оно бы ее разрешило. Но не видно воли ни с одной стороны, ни с другой достаточной.
Ну, про другую мы не знаем. То есть другая сторона предлагает постоянно, да, да. А что она еще может сделать?
Ну, вот. Но с нашей стороны уж точно не видно. Такой стороны российской, российских властей такой воли не видно. И желания разговаривать над тем не видно. А, собственно говоря, это разрешение ситуации.
Как вы думаете, может быть, в Хельсинки говорил Путин с более, что ли, влиятельным президентом, чем Макрон, насчет Олега Сенцова?
Мы не знаем, что происходило за закрытыми дверями, но публичный имидж Трампа не дает особенных оснований полагать, что он гуманитарные и правозащитные темы,
да, это не его тема,
поднимал. Может быть. Это тема, которая все-таки в общественном мнении существует, но особых надежд, к сожалению, на это нет.
Ну и потом совместная пресс-конференция, которую не дали, я внимательно смотрел, впечатление, что, ну, я уже даже у себя в Фейсбуке написал «Хельсинки ноль». Вот, ну, так сказать, в том плане, что, похоже, ни о чем не договорились. Так остались при своих.
Ну, оно может и к лучшему.
Ну, это я сказал, может быть, и слава богу, я так и написал, да. Но похоже, что ни о чем не дает. Такая пустая встреча оказалась. Ну, она такой бывает.
Я думаю, что Путин в курсе всех дел, которые происходят в этом, как он называется, этот лагерь?
Лабытнанги?
Лабытнанги, да.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Было бы странно, если бы это было не так. Правда, всегда остается вопрос, как подчиненные, в какой форме и в какой сколь обтекаемой форме и сколь адекватные подчиненные доносят информацию. Это всегда остается вопрос. Вопрос отсеченности власти при отсутствии других источников. Ведь нет же, если бы там могли быть журналисты, то можно было, то те же самые бы помощники не были бы вынуждены говорить более адекватную информацию, потому что вот есть независимые источники, а их нет. И тут, может быть,
даже Москалькова дезинформирует общественное, да, мнение, и вполне вероятно добросовестно, поскольку, как говорят, ее там местный уполномоченный по правам человека дезинформировал по поводу голодовки Сенцова. А уж что говорить про Путина в этом смысле.
Там же цепочка.
Но сам факт голодовки, я думаю, что, конечно, да, же известен. Конечно. И неоднократно обращалось украинское правительство с предложением в связи с голодовкой произвести этот обмен. Публично обращалось, требовало ответа. Но вот ответа никакого нет. То есть в этой ситуации нет оснований не доверять украинским властям, которые говорят, вот мы обратились, требуем ответа публично. Что проще российской власти было бы не ответить.
Вопрос Романа Доброхотова. Как вы считаете, занимается ли сейчас российская Фемида делом Сенцова?
Я думаю, что российская Фемида давно уже ничем не занимается в политических вопросах, просто у нее нет такой функции. Там российская Фемида поднимает трубку, отдает честь и дальше воплощает на бумаге то, что ей передали по этой трубке телефоны. Но это не значит, что нет никаких шансов что-то изменить. Есть, опять же, внутреннее какое-то давление, хотя и достаточно слабое из-за нашего слабого гражданского общества. Есть внешнее международное давление, которое в том числе за делом Сенцова следит. И если уж мы здесь говорим о встрече с Трампом, то это, конечно, очень любопытный вопрос, потому что, с одной стороны, мы знаем, что Дональда Трампа совершенно не интересуют правозащитные вопросы ни внутри Соединенных Штатов, ни за рубежом, то есть ему просто эта тема непонятна. он в таких категориях ценностей, в категориях прав человека просто не мыслит. Он мыслит в категориях реалполитик, но это не означает в то же время, как многие преподносят там, Трампа как такого, ну, такую марионетку Путина, что там, дескать, у Путина есть на Трампа какой-то компромат, поэтому он только и делает, что каким-то образом пытается улучшить отношения с Россией. Ничто не отменяет того факта, что, конечно, такой компромат может быть, но то, что мы видим последнюю неделю, да, самые громкие заявления Трампа, одно из них было от необходимости увеличить финансирование НАТО, а второе – это такое жесткое давление на Европу для отказа от Северного потока. И то, и другое – такие главные болевые точки для Владимира Путина, потому что НАТО – это главный его раздражитель. Северный поток – это, наоборот, главная ценность для Владимира Путина. И по обоим пунктам Трамп сделал такие очень жесткие заявления. И забавно, что это нигде не обсуждается, да, то есть на российских государственных телеканалах это запрещено обсуждать, потому что Трамп пока еще официально хороший. На американских каналах, где ругают Трампа, там это тоже не особенно обсуждается, поскольку там принято все-таки Трампа преподносить как лоялиста в отношении Путина. А на протрамповских телеканалах, таких как Fox News, это не обсуждается, потому что там, в свою очередь, стараются не критиковать Путина и обходить острые углы. Поэтому получается такая сюрреалистическая ситуация, когда мы еще плохо понимаем, что вообще происходит вот в этих отношениях. И они сами, мне кажется, Трамп и Путин до сих пор до конца не определились, в какой степени они готовы сотрудничать и доверять друг другу. Вот. И в этом контексте я боюсь, что вопрос Сенцова не будет решен в ближайшее время, поскольку... Ну, если Трамп сейчас начнет давить по правозащитным вот этим вот пунктам, то неизбежно будет конфликт, они поссорятся, и вот эти отношения разрушатся. Поэтому я бы от Трампа этого не ждал, но есть Конгресс, есть западные, другие государства, такие как там европейские страны, прежде всего, Франция, Великобритания, которые могут оказывать давление. И вот здесь, я думаю, больше шансов на что-то повлиять.
Спасибо, Сергей. А примерно по вашим данным, сколько сейчас политзаключенных в России, учитывая крымских татар?
Это просто список мемориала, как бы это минимальная оценка, я бы сказал, да, то есть там 155 человек, это, очевидно, абсолютно неполный список. Вот мы сейчас как бы там систематизируем сведения о преследовании свидетелей Иеговы, и сразу добавится 30 человек, когда мы...
Да, в которые, безусловно, политзаключенные.
Очевидно, совершенно. Ну, просто там... Ну... Это в разных регионах разбросано, да. Поэтому... Да, это вещь формальная, это минимальная оценка. Очевидно, что их существенно больше. Там тот же список Сенцова. Многие дела закрыты, мы не имеем по ним информации, поэтому вот формально соотнести преследование с критериями политзаключенных мы не можем, список их не включаем, там сейчас с добавлениями чуть не 80 человек получается. Но совершенно очевидно, что все эти люди жертвы агрессивной политики Российской Федерации в отношении Украины, никто из них не был судим справедливым судом, что является правом там, согласно Европейской конвенции, и поэтому в любом случае, конечно же, совершенно правомерное, обоснованное требование немедленного освобождения всех этих людей. Если бы не война, если бы не агрессия, они бы не оказались в российской тюрьме. Это совершенно очевидно.
Я считаю, что к ним нужно относиться, единственный вариант, к нему возможное отношение, это отношение военнопленным. И, соответственно, совершенно другие нормы, как и военнопленным, которые надо обменивать и так далее. И так далее.
С точки зрения этих лейблов можно использовать разные, но суть в конце концов приводит к одному, что, конечно же, требование освобождения, которое высказывает Сенцов, оно абсолютно справедливое, обоснованное, и это было бы гуманистическим и справедливым решением. И я все-таки еще сохраняю надежду, что российская власть услышит это требование. Никакой пользы для нее в том, чтобы этих людей вот держать, и Сенцова держать, и тем более, чтобы Сенцов умер. Никакой пользы российской власти этого не получит.
Не получит
вот из чисто прагматических соображений, которыми она могла бы руководствоваться, из своих интересов, этот обмен был бы полезен. Вот инерция такая тупого запретительства и упрямства, она не позволяет пока этого сделать. Хочется надеяться, что ее удастся преодолеть все-таки. пока Олег Сенцов, слава богу, жив, и пока это можно сделать, сохранить его жизнь в частности, хотя это не сводится к его жизни, эти люди в тюрьме, и это само по себе проблема, которая была и до того, и после того. Чемпионат мира, вот возвращаясь к акции «Пусть орает», это ведь ситуация, в которой весь мир смотрит на Россию так или иначе, и понятно, что власть пытается показать, что называется, товар лицом, показать, что Россия там во всех отношениях хороша, что можно ездить, медведи по улицам не ходят и так далее. И там, в позитивном образе русского народа, там, я не знаю, русской истории, русской архитектуры нет ничего плохого, и в этом смысле можно только приветствовать там, улучшение взаимоотношений между народами, там, какие-то контакты на низовом уровне. Но проблема нарушения прав человека и особенно проблема политзаключенных – это, конечно же, исключительно важный аспект вот сегодняшней России и возможность, пользуясь этим влиянием, миру показать эту проблему. Это совершенно очевидно возможность, которой необходимо пользоваться. Мы правозащитный центр «Мемориал» выпустили еще в начале июня, приуроченную как раз чемпионату, карту лагерей, где сидят политзаключенные в соотношении с объектами чемпионата мира. Каждый болельщик на своем языке может посмотреть совместно с немецкими «Зелеными», мы это сделали, и увидеть, что стоит за этой красивой картинкой, увидеть проблемы, которые стоят. И «Пусть орает» вот максимально как раз конвертировали это внимание к России вообще, к вниманию к тем проблемам, которые требуют решений, в том числе внешнего давления. Конечно, вот мы все пытаемся делать то, что можем изнутри, но только совместным давлением изнутри и снаружи можно рассчитывать, добиться результата.
Ну вот вместе с двумя участниками демонстрации 68-го года, с Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом, благодаря чешским нашим коллегам-правозащитникам, мы устроили такую же акцию в Праге по Сенцову, прямо в день перед началом, в день начала чемпионата мира. И воспользуюсь тем, что они были приняты вот на следующий день в Министерстве иностранных дел Чехии, и петиция, которая была подписана вот публично прямо на площади Гавела, была вручена в МИД Чехии. Это обращение к европейским лидерам, ну, к чешским в первую очередь, но и вообще к европейским, с тем, чтобы оказать давление в деле Сенцова на освобождение всех политзаключенных украинцев, вот этих вот 60 там, ну, всех, вот. И Сенцов тогда говорил 64.
Ну, это было в момент начала голодовки.
Да, да, естественно, вот. Значит, с тем, чтобы вот они оказали давление на Россию путем обмена, как угодно, но вот это надо сделать. Так что тут, конечно, давление какое возможно только приходится оказывать, но, к сожалению, давление, ну, давайте честно признаемся, Запад не очень тоже хочет давить. Не очень-то давит. Не очень-то давит. Это беда.
Запад – это не какой-то один субъект, это не только государственные власти, это и общественное мнение. Вот Amnesty International в период чемпионата мира проводила акции в поддержку российских правозащитников Юрия Дмитриева, Аюба Титиева, для того, чтобы как раз вот соотнести эти ситуации праздника спорта, витрины, которую показывают всему миру, и того, что за этой витриной находится.
Да, это, надо сказать, поразительная вещь, конечно, просто поразительная, что вот во время чемпионата мира ничего не остановилось. Эта мясорубка продолжала крутиться. И вот все это продолжалось, как будто вот чемпионат мира – это одна планета, а остальная жизнь другая.
Да, но неожиданно еще умер Петр Офицеров, это товарищ Алексея Навального, тоже таинственное довольно.
Нет, это, я могу совершенно точно сказать, это несчастный случай, связанный с болезнью. Так что здесь не нужно делать никаких криминальных или конспирологических версий. Это реально человек упал, потеряв сознание, и травма головы просто от того, что он упал, ударился за край стола. Это просто, ну вот, ну, потери сознания
от болезни. Без всякой конспирологии, да, это трагедия.
Это трагедия, это несчастный случай, ну вот такой горестный для нас.
То, как он себя проявил в этом деле, Киров Леса, конечно, заставляет переживать его.
Это конечно. Очень прямой, очень честный, очень добрый, очень отзывчивый человек. И очень достойно себя ведший все это время. И, конечно, вот четверо еще маленьких детей, двое уже взрослых, а четверо маленьких детей оставшихся, Ну, это вот просто такое действительно у нас для всех просто такая личная боль во многом такая. Человеческая боль, человеческое сочувствие.
Да, увы. Как вы считаете, вот это событие, оно ужесточит отношение правоохранительных органов к оппозиционерам, к манифестантам?
Нет, наверное. Они и так, оно и так очень-очень лихо. Ну вот давайте просто посмотрим. Вот прямо параллельно происходит дело в Ростове. Это дело формально, формально привязали к Мальцевской революции. Дело двоих ребят в Ростове.
Сидорова.
Да. Вот. Это же немыслимое раньше дело. Люди ведь прокуратура направила об отмене отбытого административного наказания, чтобы ровно по тем же основаниям, а они теперь два раза за одно и то же судили, значит, им приписать уголовные статьи. Знаете, ну это же немыслимая вещь. Ну уже люди отбыли. Как отменить отбытое? Вот давайте отменим.
Ну они и компенсацию могут заплатить за 15 дней. Просто вот такого таким образом бывало, подгоняют людей под уголовную статью, что отменяют ранее вынесенное административное
наказание. А там всего-то дело, два человека с плакатиками стояли, один из них был вообще «верните погорельцам их землю», а другой «долой правительство Ростовской области».
Ну, тоже это серьезно.
Ну да, именно потому что. Но это было связано именно с этими погорельцами, которые отнимали землю. Вот у тех, помните, там был такой странный пожар, поджог в Ростове, когда погорелась центральная часть города, как раз перед чемпионатом мира, и которые быстренько снесли и расчистили площадку.
Вот. Ну, в общем, ситуация настолько уже сопряжена с ограничениями всех прав и свобод, что, честно говоря, трудно представить, особенно на основании вот этого специфического, в общем, все-таки события. То есть запретят, что там, не знаю, продавать в магазине полицейскую форму, так как и полицейские будут покупать.
Ну, ведут военторги. Но правда, как мы знаем, в военторгах продается все, что кому еще угодно.
Реакция, конечно же, российской власти буквально на все. Ужесточить ответственность, еще что-нибудь запретить и так далее. Но пока таких инициатив мы не слышим, потому что непонятно, что запретить и за что ужесточить ответственность.
Кстати, Роман Доброхоту зададим вопрос. Роман, а сохраняются еще подозрения, что именно российские спецслужбы пытались отравить семью Скрипалей и случайных двух их соседей?
Нет, ну, здесь есть официальное заявление, которое было сделано вчера или сегодня утром, я уже не помню, о том, что британские следователи подозревают сотрудников Главного разведывательного управления. Ну, в общем, это достаточно было очевидно с самого начала, что это там не японские шпионы и, я не знаю, никакие не Венесуэла и не Куба в этом виновата, да, ну кто еще мог за этим стоять? Это, в общем, всем было понятно с самого начала. Вопрос в другом, что все-таки как Великобритания может политически на это отреагировать, и как бы все дипломатические меры более или менее уже были задействованы, то есть вопрос только в каких-то политических, экономических мерах, в санкциях, каких-то других там методов политического давления. И с одной стороны, ну, как бы сама по себе эта трагедия, это ужасно, с другой стороны, с точки зрения как бы политических перспектив, здесь ну, как бы есть тот позитивный момент, что после этой трагедии маловероятно уже, что, по крайней мере, в Великобритании политический класс быстро забудет о разногласиях с Владимиром Путиным и как это было там, не знаю, после многих других конфликтов, там, не знаю, после там разных политических событий, таких, так, не знаю, там, война в Грузии, какие-нибудь там нечестные выборы и так далее. Да, вскоре это забывалось и пытались улучшить отношения. Здесь совершено покушение на гражданина Великобритании, в результате чего там еще несколько человек оказались под угрозой жизни, и другой гражданин Великобритании был убит. Это серьезное уголовное преступление. Оно широко освещается в прессе, поэтому, ну, как бы, это будет политическим фактором еще очень долго. Соответственно, даже если там Трамп полностью подружится с Владимиром Путиным, если там Макрон еще может как-то сильнее прогнуться. Италия уже давно как бы заявляет о готовности сотрудничать. То есть Великобритания будет стараться все-таки настаивать на своих принципах, просто потому что, ну, как бы иначе придется признать, что она готова своих граждан Великобритании отдавать на растерзание российским спецслужбам. Ну, как бы ни одно государство на это не согласится. Еще один момент, который я хотел бы отметить, который вот затронул Сергей Давидис, о как бы роли чемпионата мира в том, как в России относятся к правам человека, да, что мы хотим как-то показать все-таки товар лицом и с лучшей стороны показать ситуацию во внутренней политике. Ну так ведь чемпионат мира вчера закончился, и мы помним, что произошло после того, как закончилась Сочинская Олимпиада, когда начался, собственно, новый виток репрессий, когда было понятно, что все, уже нам Запад не сильно нужен, и можно как бы начать дальше закручивать гайки. И вот у меня есть такое ощущение, что вот после вот некоторой паузы, которая была не только во время, но и за несколько месяцев до чемпионата мира, сейчас мы, возможно, тоже можем получить такую новую волну. И здесь, конечно, я не решусь давать какие-то прогнозы, но вот мы видим, например, на примере Турции, что даже если там будут там десятки, сотни журналистов, активистов арестованы, посажены, как бы в случае с Турцией Запад не отреагировал вообще, по сути, никак. Поэтому я бы здесь на Запад сейчас сильно не полагался, и я думаю, что больше следует как бы опираться на собственные силы, на силы гражданского общества. К счастью, здесь есть позитивные тенденции, в том числе рейтинг Путина сейчас упал до самых низших в его политической истории показатели 37,9% по официальным данным, это рейтинг его доверия. И, ну, как бы есть шанс на то, что что-то начнет меняться внутри страны.
Сергей, как вы думаете, вот эти санкции, которые ввел Запад после аннексии Крыма, они какой-то эффект приносят?
Они приносят колоссальный эффект. Они приносят колоссальный эффект. Это надо прямо понимать, что огромная доля, причем самых крупных наших корпораций, оказались отсечены от возможности кредитов на Западе, от возможности технического и чисто вот, ну, контрактного взаимодействия с западными фирмами. Это, ну, например, такая простая вещь. У нас есть резерв бурового оборудования американского, закупленный ранее, но сейчас его уже закупить нельзя. Это под санкциями. Насколько я знаю, может быть, я чего-то не знаю, я не профессионал в бурении, насколько я знаю, заменить его нечем. А скважину приходится бурить для того, чтобы не поддерживать добычу нефти постоянно. Это скважина, в которой закачивается, ну, жидкость, которая, ну, чтобы выдавить нефть. Так что такие вещи очень-очень серьезные, они просто не быстро работают. Все такие санкции работают не быстро. Вспомните очень ограниченные санкции после ввода российских войск в Афганистан, что они привели к тому, что через 10 лет Россия отстала на 10 лет в компьютерной технике. Просто потому, что вот эта сфера была отсечена. Как технологии двойного назначения, которые шли.
Да, мы помним.
Ну, кроме того, ведь в общем пакете, помимо корпоративных санкций, есть персональные. И хотя они, конечно, охватывают там десятки людей, это тоже важно. То есть, так или иначе, на конкретных людей, на которых опирается Путин, налагаются издержки за его политику. Да? Это неким образом все-таки влияет на сознание правящего класса, который в России есть. Вот там, не знаю, клики, которые вокруг Путина находятся, и которые фактически являются коллективным бенефициаром использования России.
Да, если Путин не раньше был, так сказать, крышей и опорой, то сейчас стал проблемой.
Они не говорят об этом, естественно, да. Но кому нравится, что он приобретает разнообразные издержки? Вряд ли.
Роман, вопрос. Насколько эффективны, по-вашему, вот эти персональные санкции против друзей Путина, против коррупционеров, которые часто фигурируют в списках Алексея Навального и так далее?
Ну, мы знаем некоторые примеры. Вот, в частности, после того, как была взломана почта Дмитрия Киселева, который тоже оказался под санкциями, мы узнали о том, что он платит достаточно большие средства лондонским адвокатам для того, чтобы попытаться каким-то образом эти санкции с себя снять. Хотя публично заявлял о том, что он даже гордится тем, что он попал в этот список и так далее, и так далее. То есть понятно, что несмотря на то, что у этих людей достаточно средств, чтобы обустроить свою жизнь в России, они не просто привыкли к тому, чтобы там тратить эти деньги на Западе и там вращаться во всех этих кругах. Для них это просто, ну, как бы Россия им просто неинтересна, как страна, ну, как бы, как страна для зарабатывания денег, да, но как страна, в которой там, как бы, жить, получать удовольствие, растить своих детей и так далее. Для этого им просто Россия не подходит, так им кажется. По крайней мере, огромное количество людей из такого самого ближнего окружения Владимира Путина там большую часть жизни проводили до этого момента, до конфликта с Западом, собственно, в европейских странах или в США. Поэтому, конечно, эти персональные санкции – это очень болезненно. Это болезненно не только для тех, кто в них уже попал, но и для тех, кто рискует туда попасть. Это может быть даже еще важнее, потому что, ну, это действует на раскол элит, так как многие из там олигархов, из тех, кто работает в правительстве, очень не хотят попасть в этот список. И поэтому в случае, если в обществе начнется какой-то серьезный раскол, чего исключать нельзя, это иногда происходит абсолютно внезапно за считанные дни, то для них это будет достаточно серьезным стимулом, чтобы не поддерживать сторону Путина. Поэтому, возможно, мы сейчас не видим на поверхности этого эффекта, этих санкций, но это не значит, что мы не увидим этого эффекта в случае, если начнется, скажем так, движуха какая-то политическая. Да? Поэтому мне кажется, что именно персональная санкция достаточно важна. То есть я всегда был против каких-то санкций, которые бы затрагивали все население России, потому что, на мой взгляд, это просто неэффективно, бессмысленно и работает просто на руку Путину. Но вот именно персональная санкция в отношении ближайшего окружения, его очень сложно преподнести как что-то антироссийское, потому что, ну, я не думаю, что пенсионерки, которых сейчас еще и лишают там пенсии, повышают им пенсионный возраст, будут сильно сочувствовать там Ротенбергу, Тимченко, там, не знаю, Сечину и прочим товарищам, да, поэтому и как политический символ, и как политический такой инструмент давления, мне кажется, это достаточно эффективно.
Сергей, как вы считаете, ухудшает ли ситуацию эта война на два фронта, которую ведет Россия?
На два фронта?
Это в Сирии и еще и на Украине.
Ухудшает ситуацию чего?
Социально-экономическая ситуация,
ну, это,
в России.
Это, в общем, совершенно очевидный факт. Нет, войны-то, вообще говоря, ведутся для того, чтобы за счет такой имперской мобилизации как раз какие-то внутренние проблемы решить в значительной степени. Это один из мотивов, как представляется, для ведения этих войн. Эту функцию фактически эти войны утратили уже.
Они отработали.
Сирийская, наверное, ее полноценно и не имела, слишком далеко Сирия, и непонятно. Но в любом случае сейчас уже этой функции они не выполняют. Вторая функция, ну, по крайней мере, сирийской войны, там, это повышение возможности влияния кремлевской верхушки на международной арене, ну, каким-то образом это они отыгрывают. То есть к ним вынуждены прислушиваться, вот, там, желание Трампа общаться, оно в какой-то степени, видимо, связано и с этим конфликтом, где фактически напрямую сталкиваются интересы Соединенных Штатов и России в Сирии. Но все это стоит огромное количество денег, это повышает общую нестабильность в стране. Поэтому, конечно, цена этого велика. И то, что вот сейчас они пошли на повышение пенсионного возраста, очевидно, непопулярную меру, то есть от которой они уклонялись много-много лет. Оно говорит о том, что резервы всякие кончились, и им больше неоткуда брать денег. То есть от хорошей жизни они бы на это не пошли. А тем не менее, на войну они деньги тратить готовы по-прежнему. Хотя в сокращенном, конечно, объеме, насколько мы можем судить, по крайней мере, вот по Донбассе, та информация, которая приходит, что уровень поддержки, уровень финансирования сокращается. То есть уровень политической поддержки, он сохраняется неизменно высоким, конечно, уровень политической риторики в поддержке Донбасса, но вот то количество денег, которое туда направляется, сокращается. И в этом смысле жизнь там становится хуже и хуже, потому что, кроме как за счет поддержки из России, жить они не могут ни за счет чего.
Надо сказать, что при этом это повышение, вот это столь фантастически непопулярная, понятная мера, как повышение пенсионного возраста, не имеет никаких, кроме, имеет бухгалтерский смысл, но не имеет смысла экономического. У нас большая и растущая безработица. Она зачастую скрытая, но ну, такая, когда люди сидят на полставки, когда люди сидят так на плохо оплачиваемых работах, но числятся. Но она большая. Нам некуда девать рабочие руки, строго говоря. А людей в 50 лет сейчас, чтобы человек нашел себе работу в 50 лет, и сейчас-то проблема, уже за 50. И это просто ну, перестать платить пенсии еще некоторому количеству людей. То есть такая бухгалтерская, не экономическая проблема.
В этом и есть смысл, да. Конечно же.
Но это не экономика. Экономика – это когда у нас действительно не хватает рабочих рук, когда мы пытаемся усилить развитие экономики, когда мы за счет этого… За счет этого. Вот мы не хотим привлекать, скажем, гастарбайтеров. У нас есть свои пенсионеры, которые могут еще поработать. А у нас нехватка рабочих рук. И тогда мы получаем какой-то добавочный продукт, развиваем экономику. Здесь этого нет. Это чисто бухгалтерский подход.
Государство просто снимает с себя бремя, просто меняет свой баланс обязательств и доходов в свою пользу для того, чтобы иметь свободные ресурсы как для войны, так для поддержки силовых органов, так и для компенсации вот всем этим Тимченко и Ротенбергом, для новых проектов типа строительства моста или тоннеля на Сахалин за 540 миллиардов, по-моему, который уже изъявил готовность построить Ротенберг. Вот туда будут эти деньги направлены, которые сэкономятся за счет повышения пенсионного возраста.
А как вы думаете, вот привлекательный образ России, который пытались создать вот... и в том числе путем чемпионата мира по футболу, удалось его создать идеологам Кремля?
Надо сказать, что там люди не совсем глупые. Сделали они чемпионат мира достаточно качественно. И в некотором смысле да. В некотором смысле да. Другой вопрос. Продержится ли это долго? Продержится ли этот образ долго? Как мы помним, Сочинская Олимпиада вылилось позорище, которое, наоборот, сгубило российский имидж полностью.
Ну, в смысле, после допинга.
Я не исключаю, что здесь тоже начнутся свои проблемы, когда через полгода выяснится, что половина стадионов начала расползаться, как уже пополз в Волгограде стадион в связи с дождями, что все делалось на скорую руку, как у нас все время водится. И что образ начинает очень быстро тускнеть. А потом, понимаете, в чем дело? Такие образы, они же столь же легко, как добиваются, так легко и забываются.
Да я, честно говоря, не переоценивал значение для Кремля, то есть пользу для Кремля от этого вот улучшения имиджа. Улучшился скорее имидж страны, имидж народа, то есть люди, которые никогда не были здесь, они побывали, вот увидели,
что здесь медведи по улице не ходят. А русские почему-то никому морду не бьют, а очень мило с ними обнимаются, очень хорошие люди.
Как это отменяет те преступления, которые и те нарушения прав человека, то, что там болельщиков не забрали в полицию, никак не отменяет того, что там и до, и после, и во время чемпионата русских протестующих прекрасно в полицию забирали, людей в ФСБ, в СИЗО, в колониях пытали и продолжают пытать. Все это остается. То есть то количество людей, которые лично пробрало позитивные эмоции, они все-таки вряд ли их именно к Путину приобрели, к Кремлю. К России как к стране. Но те проблемы, которые были, те остались. И те, кто... И вряд ли эти болельщики, это те люди, которые были озабочены проблемами нарушения прав человека, коррупции в России. И я думаю, что те, кто эти проблемы ощущал как проблемы, они и не приехали. Поэтому не думаю, что Кремль много выиграл на этом. То есть это скорее у них такая иллюзия. Это пропагандистски важно для собственного населения. Тогда как практической пользы, я думаю, что не больно много для Кремля от этого.
Да, и судя по тому, что пятикратное переизбрание Путина тоже не вызвало большого восторга во всем мире, потому что это восприняли с таким небольшим удивлением, как-то как русские чудят, и не более того.
В общем, надо сказать, что я бы сказал так, что за последнее время под Это не связано. Это было, началось до чемпионата мира, продолжалось во входе его. Продолжаются очень тревожные процессы, которые, ну, например, усилилось очень резкое давление на адвоката. Вот это такая вещь, которой у нас не было с 70-х годов. С 70-х годов. Как на адвоката, который каким-то образом затрагивает политические дела.
Вот тогда уже возник. Лишили, даже Фейгина лишили, по-моему.
Фейгина лишили, Ольга Динза закрылась вот с предупреждением. Была попытка ровно так же против Светы Сидоркина, еще против нескольких адвокатов такие дела идут. Так что это все очень тревожно, потому что такого просто не было очень давно. Вот с времен Дины Каминской, с Калистратовой, вот с тех времен просто не было. Вот. Продолжаются вот такие дела фантастические, как и Юрий Дмитриев. Ну, просто фантастическое дело. Уже после приговора оправдательного. Дело Юба Титиева продолжается, как будто никакого чемпионата мира помимо не было. Ростовское дело продолжается, дело сети, если бы только дело сети и нового величия. К сожалению, да далеко не только они одни.
К сожалению, очевидно, что в этом смысле чемпионат мира не заставил российские власти никаким образом прекратить свою репрессивную политику. То есть, может быть, у них планы были гораздо более широкие, и они что-то приберегли на потом. И в этом смысле с Романом можно согласиться. Да, да, да. То есть, есть основания полагать, что они все-таки пытались какими-то там новыми или, по крайней мере, усилением репрессий не портить имидж страны вовне, пока идет чемпионат мира, чтобы избежать дополнительной критики. Но вот сейчас у них в этом смысле руки развязаны, а несмотря на чемпионат, все, что было, все продолжалось и, в общем, расширялось. То есть, например, репрессии против свидетелей Иегова, да, которые упоминались, они вот как раз, собственно говоря, нарастают. Они вот начались массово в конце апреля, начале мая. То есть решение о признании организации экстремистской было еще в прошлом году, но людей там не два трогали. Человека, один человек, да, фактически, иностранный гражданин, только было заключение. А сейчас их десятки, и все это происходит как раз на фоне чемпионата мира. И это государство нисколько не смущает.
Делали передачу об этом. Действительно не смущает вообще никакой реакции, что называется.
Это беда, это такая вот беда сейчас, потому что надо сказать, что власти удалось расколоть, во многом распылить оппозиционное движение, надо прямо признать.
Это просто думающая часть общества. Да.
И, в общем-то, они сейчас чувствуют себя развязанными руками. У меня такое ощущение, что им уже на все наплевать.
Дело, мне кажется, тут не в распылении оппозиционной части общества, а скорее в подавлении вообще гражданского общества, и в том, что репрессивных рычагов, инструментов у государства стало гораздо больше, то есть возможности людей для того, чтобы как-то реализовать протест, радикально сократились. То есть то, что возможно было 10 лет назад, 5 лет назад, сейчас уже невозможно, то есть за это посадят в тюрьму. И это естественным образом ограничивает возможности протеста. И это создает у власти иллюзию безнаказанности и пространство возможностей. Но это, конечно, впечатление обманчиво, оно взрывается. Такая ситуация чревата взрывом.
Чревата.
Вот. Таким образом закончился чемпионат мира по футболу. Но если считать эту акцию удавшейся, то закончился он в пользу активистов объединения Pussy Riot, которые сумели заявить права политзаключенных, потребовать прекращения незаконных арестов и на митингах, и в одиночных пикетах.
Это очень правильное завершение информационной кампании, сопровождавшей чемпионат мира.
Да, я согласен с вами. Ну что ж, на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза, редактор Юлия Иванченко, продюсер Александр Соболев и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».